Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» я, Елена Николаевна Себина, и наш гость Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры!
Дорогие друзья, сегодня наша программа посвящена вопросам, связанным с литературой. Вы, наверное, знаете, что в эфире радиостанции «Радонеж» прошел цикл передач. Этот цикл передач был посвящен разным нашим авторам, и мы с Николаем Алексеевичем Лобастовым говорили об уроках русской литературы. Сейчас в обществе очень большое внимание уделяется вопросам гуманитарным, и то, каким будет преподавание истории, и то, как ведется преподавание литературы. Можно сказать, что все внимание общества сконцентрировано вот на подобных вопросах. Но это и не случайно. У кого-то растут дети, и по каким учебникам они учатся, о чем они говорят на уроках, родителям не все равно. Николай Алексеевич – автор книги, которая называется «Записки сельского учителя». Об этой книге мы много раз уже говорили в наших программах, в аудиториях нашего университета. И сейчас Николай Алексеевич принес, я вот уже вижу, еще продолжение этой книги, еще одну часть, третью часть. Да? Вы знаете, Николай Алексеевич, сейчас я сообщу телефон, и по этому телефону наши слушатели могут прям позвонить к нам в прямой эфир, задать вопросы вам, мне. Но, наверное, перед тем, как сообщить этот телефон, я еще сообщу другой телефон. Надеюсь, вы, братья и сестры, не запутаетесь. Это телефон фонда Столыпина. Именно по этому телефону, если вы обратитесь, можно будет договориться заказать книгу «Записки сельского учителя».
Третья часть вышла, которая посвящена Толстому и Достоевскому.
Ну да, мы продолжаем разговор о русской классике, и это как раз вторая половина XIX века. Итак, телефон 8495, это код Москвы, 775-21-76. 8495-775-21-76. По этому телефону можно узнать, как приобрести книгу, о которой мы сейчас говорили, «Записки сельского учителя».
Это телефон фонда Столыпина, который издал эту книгу.
Ну и, конечно, телефон нашего прямого эфира. У нас много постоянных слушателей. И все-таки я напомню, 8495-959-59-39. Пожалуйста, звоните, мы постараемся ответить на ваши вопросы.
Как сможем.
Итак, Николай Алексеевич, я знаю, что вы отчасти, можно сказать, прямо в гуще событий. И события эти разворачиваются вокруг обсуждения, нужен ли единый учебник во всех школах по литературе, или все-таки сохранить ту систему, которая сейчас, когда много так называемых учебно-методических комплексов. Вот учителя, которые меня слышат, наверное, поймут это сокращение УМК. Туда входят и учебник, и рабочие тетради. Но сейчас, я думаю, более 20, а может быть даже еще больше, да, вот таких вот линеек, по которым могут заниматься ученики.
20 – это очень маленькая цифра. Говорят о 40 учебниках только по литературе. А вот на Комитете по безопасности и противодействию коррупции в Государственной Думе Ирина Анатольевна Яровая озвучивала цифру всех учебников. Цифра подходит к 3000. И эта цифра всех, конечно, пугала, потому что она может расти и дальше, и до каких же пор она будет расти. Да? То есть пора как-то эту проблему решать.
Я вас поняла. Но, наверное, когда мы говорим вот о 3000, это все-таки и не только вот обязательные учебники для школы, но и различные пособия. И понятно, что наши специалисты в области литературы, они продолжают свою научную работу, пишут разные книги. Это, на самом деле, наверное, неплохо. Все-таки вернемся к ситуации именно с учебниками, по которым занимаются дети. У нас сначала в школах идет литературное чтение, это младшая школа, и потом с 5 класса начинается, собственно, литература.
Ну, вот об учебниках и хотелось бы сегодня поговорить. То есть мы много говорили, да, о программе, о писателях, о литературе, а сегодня хотелось бы остановиться на состоянии преподавания литературы в школе, к чему мы пришли. И, конечно, в первую очередь вот об учебниках.
Но если будут у слушателей вопросы и про творчество писателя, мы постараемся ответить.
По мере сил и возможностей.
С Божьей помощью.
Так вот, об учебниках. Какая ситуация? Хотелось бы поговорить об этом. Да, дело в том, что после революции стоял вопрос о том, чтобы какую-то часть классики просто выбросить с корабля современности, потому что они не соответствовали новому мировоззрению. А потом нашли такой хитрый ход. Все оставили, но зато притянули за уши к господствующей идеологии. То есть, как известно, всех героев и писателей сделали революционерами, социалистами, чуть не коммунистами. И в 91-м году, все помнят, да, все очень дружно смеялись над тем, как мы умудрились сделать революционеров из всех. Из Печорина, из Онегина, из Катерины, из Грозы. Это, конечно, действительно выглядело смешно. Когда грянула перестройка, я пытался разобраться, то всех больше меня удивлял, например, подход к роману «Преступление и наказание» Достоевского. Почему? Потому что сам автор задумал роман как антикоммунистический, антисоциалистический. Вся эта теория, в принципе, теория Раскольникова, это вот критика теории, которая тогда только начиналась, теории социализма. И вдруг коммунисты берут этот роман, вставляют его в школьную программу, ну, делают весьма такой хитрый ход. Они заявляют, нет, конечно, протест Раскольникова оправдан.
Да, но каковы причины протеста? Ведь там же говорится о нищете, о бедственном положении. И поэтому тут Раскольников выступает как фигура трагическая и, возможно, отстаивающая интересы, так сказать, вот униженных и оскорбленных.
Да, только метод его неверный. Он один пошел. И все учебники говорили, что вот этот индивидуализм его идет как раз тоже от буржуазного общества. Поэтому если этих старух с их процентами будут бить топором несколько крестьян, как партия, то это узаконено. А один – это вот индивидуалистический такой протест, и он неверный. То есть вот так вот подошли и оставили. Ну, конечно, это звучит смешно, просто смешно. Так вот, в 91-м году все повторилось. Мы взяли опять всю нашу классику и теперь притянули за уши к новой идеологии, теперь к либеральной, и сделали теперь из всех наших героев борцов за права граждан, за права личности. И главный конфликт теперь оказался, если раньше он был, значит, классовый конфликт, то теперь конфликт между личностью и государством. И вот теперь, оказывается, мы узнали, да, с удивлением, что и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, все они писали о том, как личность борется против авторитета государства, который сдерживает эту личность в ее каких-то правах. Ну, если вы не верите, пожалуйста, я готов привести вот цитаты. Я взял несколько учебников, например, учебник Маранцмана. «Русская литература звала человека к свободе». То есть все тоже остается, только теперь свобода не социалистическая, а либеральная. То есть даже терминология эта же, только вкладывается в другое содержание. Учебник Коровина. «Пушкин считал, что революция в его время невозможна». То есть, оказывается, вот он тоже звал к революции, но вот учебник Сахарова. «Подлинная и главная ценность любой системы – права человека». Ну, это уж совсем откровенно. То есть, четко по новой идеологии, которая сегодня требуется. Учебник Сухих. без демократии история тупиковая ветвь, жизнь в сумерках. Раньше без коммунизма был, значит, тупик, а теперь оказывается без демократии. И так далее. То есть мы, в принципе, повторили то же, что в 1917 году. Поэтому в чем суть новой концепции, которую мы предлагаем, о которой уже 2 года говорит Павел Анатольевич Пожигайло, председатель комитета по культуре Общественной палаты, который издал мою книгу. Недавно прошла, 15 мая прошла конференция, которая называлась так «Концепция преподавания литературы в контексте отечественной культуры», где вот эта вот новая концепция была вынесена на широкое обсуждение. Ее суть очень проста. Отказаться, так же, как мы отказались от коммунистического проекта в 91-м, пора уже отказаться и от либерального проекта, который мало чем отличается от коммунистического. Потому что, если честно говорить, ни Пушкин, ни Достоевский, они коммунистами не были. Но если уж откровенно говорить, ни Пушкин, ни Достоевский не только не были либералами, они были яростными антилибералами и выступали всегда против этой идеи либерализма, которую сегодня нам пытаются проповедовать. Поэтому, ну вот опять несколько цитат, да, о либерализме, сейчас Пушкин о либерализме. Мы увидели либеральные идеи, литературу, превратившуюся в пасквили на правительство, и возмутительные песни, наконец, и тайные общества, заговоры, замыслы. Обратите внимание, сначала песни, а потом заговоры. У нас точно так же. Сначала песни, потом Болотная площадь, сначала какие-то басни на Украине, а потом Майдан. Все оно идет именно, об этом еще Пушкин писал. Или вот в его время было запрещено «Эхо Москвы», «Телеграф». Ну, очень похоже что-то такое. Вот. И что об этом интересно писал Пушкин о запрете вот подобного «Эхо Москвы» «Телеграфа»?
«Телеграф» – это одно из изданий.
Да, в те времена очень похоже, такое либеральное. Пушкин пишет: «Телеграф запрещен. Он достоин своей участи. Мудрено с большей наглостью проповедовать якобинизм перед носом правительства». Вот как относился Пушкин к этому проекту. И поэтому притягивать сегодня, да, нашего Пушкина вот к этому либеральному проекту, ну, опять несерьезно. Поэтому мы хотели бы вернуться к тому, как оно есть.
Ну, вы знаете, это такое заявление, я думаю, волнующее. Почему? Потому что как оно есть, да? Ведь уже столько времени прошло, то есть возвращаться к учебникам дореволюционным, возвращаться к чему, да, возникает этот вопрос, ведь привыкли уже люди, так сказать, открывать учебник и доверять печатному слову, да, надеяться, что то, что рассказывают детям, рассказывают с уважением и к творчеству писателя, и, так сказать, достаточно, я надеюсь, нейтрально по отношению вот к разным идеологиям. Так ли это?
Нет, вот я полностью и согласен, потому что мы опять за то, чтобы идеологию убрать, потому что сегодняшние разговоры о том, что нет идеологии, ну я не знаю, как над этим еще посмеяться. Дело в том, что мы говорили об этом, да, что без идеологии у нас только бревно. Ну, нет человека без идеологии. Еще Лев Толстой писал: человек без религии – это животное. Вот моя кошка, она, да, без идеологии, она не имеет никакого отношения к миру. Ну, человек без идеологии просто в природе не существует. Поэтому, если нам рекомендуют построить наш дом из соломы, как помните, это ниф-ниф?
Наф-наф.
Да, да, построить. Да. Вот, то кто заинтересован, интересно, в таком доме?
Серый волк.
Серый волк, да, ему очень удобно съесть. Поэтому все эти разговоры о том, что нет идеологии, в них кто-то заинтересован. Там сзади стоит серый волк, зубами щелкает и надеется. Поэтому, конечно, надо строить каменный дом-то. Вот один все-таки поросеночек догадался, поэтому, слава богу, у нас в России есть каменный дом, а это церковь, она стоит каменно, твердо, а не эти вот такие дома, которые на песке с красивыми наличниками и прочее, но...
да. Ну что ж, Николай Алексеевич, я смотрю, у нас уже есть первый звонок. Давайте послушаем нашего радиослушателя. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер. Николай Алексеевич, прежде всего хочется выразить вам огромную благодарность за ваши передачи. Всегда с большим интересом ждешь ваших новых программ, потому что литературу русскую вообще невозможно изучать без православия. Она совершенно не в том контексте. Без православия литературы русской нет. Вот огромное вам спасибо. Еще хотела спросить, у вас будут какие-то лекции или вы где-то, может быть, выступаете в Москве? Спасибо вам большое.
Хороший вопрос. Дело в том, что я ушел на пенсию по выслуге, чтобы заниматься вот теперь конкретно тем, чем я занимаюсь, то есть пытаться разобраться, да, в литературе.
И не писать книги.
Да, и писать книги. Видите, вот закончил третью часть, поэтому я большой любитель ораторствовать, но пока вот никто не приглашает, поэтому все дело только в организации. Если вы пригласите, то через 12 часов я буду в Москве и с удовольствием выступлю перед аудиторией, даже в 5-10 человек, при этом совершенно без всяких каких-либо там условий каких-то. То есть я давно мечтаю об этом, и все дело только вот в организации. Поэтому буду очень рад.
Ну, Николай Алексеевич немного прибедняется. Конечно, он выступает, и я знаю, что он ездил даже на Дальний Восток.
Ну, не, в Красноярск.
В Красноярск, да. Ну, сейчас я думаю, что вот мы поняли, что ваша готовность выступать, она остается с вами, и мы можем продолжить разговор. Итак, значит, мы говорим о том, что стоит вопрос в обществе, как преподавать литературу. Ну, понятно, что вопрос стоит не со вчерашнего дня, наверное, действительно большая история этого вопроса. И сейчас говорится о базовой линейке учебников. Базовая линейка учебников. То есть вот есть много разных изданий и авторов за каждым изданием. И зачем нужно создать вот одну такую базовую линейку? Я слышала, что подобный разговор активно очень велся по поводу преподавания истории Отечества русской. И там возникли еще некоторые сложности. Почему? Потому что всегда, наверное, будет и второй вопрос. А кто будет писать этот учебник?
Это самый сложный вопрос. Вот, это вопрос не к нам. Понятно, что это будут определять на самом высоком уровне. Вот, и действительно, если напишут вот сейчас 40 учебников, 41-й такой же, тогда смысла нет.
Да, мне кажется, здесь есть вот такая опасность, потому что с одной стороны, когда у нас учебников много, да, это значит нам трудно, особенно возникают, ну, иногда даже такие смешные ситуации, что ученик приезжает из одного города в другой, да, меняет школу, входит в класс, и выясняется, что ему сложно очень сориентироваться, потому что вот материал идет совсем другой, по другому учебнику. Но я знаю наших преподавателей, я сама преподаю литературу вот в гимназии Радонеж, знаю своих коллег-преподавателей, которые все-таки всегда ориентируются на русскую классику, на классику 20 века, и скорее рассказывают об авторах, чем вот так жестко следуют всем параграфам учебника. Да, то есть ясно, что все равно нужно пройти Пушкина, Гоголя, Лермонтова, и вот так спокойно, не спеша, они разбираются со своими учениками разные произведения. И здесь учебник только небольшая подсказка, и пользуются, естественно, учебниками на уроках, но при этом все-таки основа у учителя. Очень много зависит от роли учителя. Но у нас еще один звонок. Давайте послушаем нашего радиослушателя.
Алло, добрый вечер. У меня вопрос Николаю Алексеевичу. Вот сейчас как бы есть в интернете это какая-то аннотация, краткое содержание. Вот это вот, ну, то есть, скажем, содержание «Войны и мира» для наших учеников буквально на полстранички. Вот это ужас, я считаю. Прям в настоящем. Вот с этим как бороться? Можно ли? А что касается преподавателей вот истории и литературы, это, по-моему, сейчас несчастные люди. Они просто потерялись. Вот, может быть, будут рекомендации, какая-нибудь программа, вот, хотя бы в гимназии Радонеж, потому что внуки учатся, надо уже определяться. Вот. В принципе, если правильно читать даже «Трибуну революции», вот этого Маяковского, то, в общем-то, все там довольно здорово и поучительно. Просто его отрывать от эпохи нельзя.
Ну, насчет краткого содержания, это непременная часть как раз вот нового либерального подхода, потому что сегодня человек рассматривается, значит, в коммунистические времена он рассматривался как борец за будущее светлое, вот, а сегодня он как конкурентоспособный материал на рынке человеческого капитала он рассматривается. Поэтому и литература отсюда, и надо знать какие-то определенные вещи, которые нужно сдать для того, чтобы только сдать, поэтому лишь бы он знал краткое содержание, больше ничего не интересует. Вот и все. То есть это именно результат вот этого подхода. Если мы отойдем от него и опять придем к тому, как рассматривал человека Пушкин и Достоевский, прежде всего, как неповторимую личность, да, которая живет для высшей цели, тогда зачем мне знать краткое содержание? Да? Если я его не знаю, и учитель не обидится, скажет, ну и что, что ты не знаешь? Главное, чтобы ты человеком был. Понимаете, он не будет требовать, он будет требовать движения твоей души, понимания, чтобы ты пролил слезы над страницами, а незнание. А вот этот позитивистский подход сегодня, когда от человека требует, да, чтобы только он...
Количество фактов.
Да, количество фактов, как, так же, как и ЕГЭ. Поэтому, если мы подход сменим, исчезнет и вот это. А вот на ваш вопрос, что, в принципе, учебник не нужен, если его определяет учитель, это голоса очень часто раздаются, то здесь вот что надо сказать. Во-первых, смотрите, какая ситуация. Нам могут сейчас позвонить наши слушатели и сказать, вы знаете, вот у меня дочь пришла из школы и такое рассказывает. Оказывается, учительница ей на уроке. И эта родительница спросит, где мне искать правды и прав? У нас что? Каждый может говорить все, что может? У нас есть какой-то нормы в государстве или нет? То есть это элементарно. Поэтому, извините, оно все равно единая эта концепция в государстве должна быть. Мы не можем отдать ее на растерзание всем, кому хочешь. У нас сегодня действительно двери кабинета закрываются, и коммунист там он будет все время клонить к своему, либерал к своему и так далее, вплоть до и фашизма можно так дойти. Поэтому нельзя вот так отдать все на откуп человеку. Ну, должно же быть какой-то контроль.
Да, это очень сейчас вы затронули очень болезненную точку, потому что тут, можно сказать, нерв всех этих вопросов у преподавания гуманитарных предметов. Беда наша в том, дорогие братья и сестры, что в самом нашем государстве четко не сформулирована государственная идеология. И мы даже знаем, что есть статьи в Конституции, где сказано, что наше государство не должно иметь общегосударственной идеологии. Пока вот это все сохраняется, сохраняется и вот, к сожалению, такой хаос, определенный хаос по отношению к учебникам. Как можно написать учебник, который призван не только передавать информацию и рассказывать о жизни литературных героев, позволить насладиться красотой образов, но и учебник, который должен воспитывать, что делать. Литература всегда воспитывала, когда мы не знаем, в каком ключе воспитывать, да? Когда это точно не проговорено на уровне главных государственных документов. Ну и, конечно, сейчас все тревожатся по поводу, как проходит аттестация, как, значит, проверяются знания наших и выпускников, да и просто школьников по литературе. И вот то, что сказал наш уважаемый радиослушатель о том, что дети пользуются кратким пересказом, да, и для кого-то это становится единственной уже дверью в русскую литературу, краткий пересказ. Это очень обидно, и мы знаем, что, например, президент Владимир Владимирович Путин, он выступил с предложением возвращения сочинений по литературе для того, чтобы, значит, увеличить, может быть, статус, подкрепить статус литературы в школе. Само предложение это очень интересное, но вот сейчас разрабатываются разные особенности, как это сочинение будет писаться, кто его будет проверять, и опять больше вопросов, чем ответов. Но у нас есть вопрос от нашего радиослушателя. Говорите, пожалуйста. Да.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вначале вы начали с учебника, который создает, по-моему, фонд, да, Столыпина, где говорится о творчестве Достоевского и Толстого, да?
Нет, это не учебник пока. Речь об учебнике пока не идет. Это просто моя книга, мой взгляд на писателя, и все.
А скажите, вот, пожалуйста, почему меня это очень заинтересовало? Очень-очень давно я читала книгу Вересаева, где он тоже пишет о Достоевском и Толстом. Очень интересно, читали ли вы эту книгу? Он там как бы не то что сравнивает творчество двух этих великих писателей. Ну, вот я запомнила одну фразу, когда он пишет, что если кто любит Толстого, не полюбит Достоевского, и наоборот. И вот начинает, что Достоевский, если начинает свое произведение, это пасмурное небо, серое платье, если животное там тоже без хвоста и без уха, все его как бы униженные, оскорбленные, и начинает писать, что страдание, ну, счастье — это страдание, вернее, тире, счастье — это страдание. И Толстой, это солнечный день, это ликует все и поет, и что за прелесть — это Наташа. Вы знаете, написано так интересно, вот так интересно, потому что, конечно, нельзя сказать, что кто любит Достоевского, не любит Толстого. И тот, и другой очень интересный писатель. И если вы читали эту книгу, как бы вы вот свою это немножечко... Вот расскажите, пожалуйста.
Ну, к сожалению, я пишу прямо противоположное, потому что мне хотелось бы вернуть наши учебники к мироощущению народному. Я всегда подчеркиваю, давайте сверять по народу. А народ говорит так: кто мягко стелет, у того жестко спать. Понимаете, вот это Толстой, да, он красиво говорит и мягко стелет. Но, к сожалению, за этим стоят страшные вещи. Или еще народная поговорка: благими намерениями вымощена дорога в ад. Поэтому, к сожалению, я полностью не согласен. Я рекомендую вам прочитать мою книгу, где я доказываю, что более радостного и светлого писателя, чем Достоевский, у нас не было и нет. Да, он показывает ад, но для того, чтобы вытащить оттуда человека. А Толстой нам показывает красивый сад, понимаете, но для того, чтобы соблазнить человека, чтобы он туда вошел, в этот тупик и не вышел. Ну, это долгий разговор, лучше приобрести мою книгу, и там все подробно с цитатами я объясняю.
Я еще раз назову телефон фонда Столыпина, где можно купить книгу, договориться о том, как приобрести книгу «Записки сельского учителя». Автор наш гость Николай Алексеевич Лобастов. 8-495-775-21-76. Обращайтесь. И хотела бы тоже ответить на вопрос нашей взволнованной радиослушательницы. Во-первых, порадоваться, что она читает разные книги о русской литературе. Это сейчас не так уже часто и встретишь. Это очень приятно, что интерес есть не только к самим произведениям, но и к исследовательским работам. И здесь возникает, конечно, определенный такой гипноз, да, потому что если книга хорошо, талантливо написана, то, естественно, хочется пойти вслед за автором. И здесь тоже у читателя должны быть свои определенные жесткие ориентиры. И вот мы в своих занятиях нашего университета православного на волнах радиостанции «Радонеж», уроки русской литературы, всегда говорили, что для нас этот ориентир – православная вера. И мы стараемся выстраивать свои отношения с разными явлениями жизни, в том числе эстетическими явлениями, произведениями искусства, так, чтобы это соотносилось и с нашей верой еще. Вот, поэтому, может быть, очень здорово пишет Вересаев, и, наверное, это хорошо, что наши радиослушатели читают. Но и Толстой может быть мрачный, и мы знаем такие произведения. И Достоевский может быть очень светлым. Вспомните его произведение, где он описывает Петербург в очень светлых таких тонах. Да, вот такое нежное произведение.
На предыдущих передачах я говорил, что «Крейцерова соната» Толстого – самое мрачное произведение литературы XIX века.
Да, и поэтому, наверное, это интересный взгляд, и мы к нему относимся с уважением, но нужно вот понимать, что от точки зрения очень много зависит. Ну что ж, еще один звонок. Нам вот очень много сегодня поступает звонков. Пожалуйста, говорите.
Алло. Добрый вечер, Николай Алексеевич, ведущая. Я, слава богу, прочитала ваши две книги и вот спасибо. Вам писала. Очень рада, вот слушаю ваши передачи на Радонеже, и мои знакомые, приятели слушают. Знаете, у меня такое предложение. Издать вот ваши на дисках, вот ваши эти передачи на Радонеже на дисках. Это же золотой фонд Радонежа.
Буквально сегодня Павел Анатольевич Пожигайло ввел об этом речь. Это будет сделано.
Да, и, конечно, руководство радиостанции «Радонеж» тоже этот проект поддерживает. Мы очень признательны всем нашим радиослушателям, которые внимательно следят за уроками русской литературы на волнах радиостанции «Радонеж». Но давайте продолжим разговор.
Да, об учебниках мне хотелось бы вот что сказать. Значит, какой сам принцип построения учебников оказался при либеральной идеологии. Вот возьмем учебник Лебедева. По нему я как раз занимался в техникуме несколько лет. Вот интересный подход там. Берется программа государственная. То есть «Ревизор», «Гроза», «Отцы и дети» – все это, конечно, то, что определяет государство. Но содержанием наполняется совершенно произвольным и своим. Вот у Лебедева это вообще... Ну, я не знаю, это такой редкий феномен, потому что у него взгляд языческий. И он прямо слово «язычество» не употребляет, но берет и наполняет весь учебник новой своей терминологией. Тоже возникает вопрос, разве терминология у нас не охраняется государством? Я хотел бы посмотреть на преподавателей физики и химии, которые бы взяли, да, и написали учебник со своей новой физики, терминологии. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Вот давайте я вам почитаю. Значит, что за вера в этом учебнике? Народная духовность, вековой уклад жизни, народная сущность. Вот такие вот круглые интересные слова, за которыми прячется самое натуральное неоязычество. И главный термин учебника – жизнелюбивая религиозность. В противовес православия. Потому что православие, оно аскетическое.
Тяжеловесное.
Да, тяжеловесное. А это жизнелюбивая религиозность. И вывод автор учебника делает такой. Человек – сын одушевленной природы, целостного и единого существа. То есть дается даже такое основополагающее определение. И оно... Мы его не знали вообще никогда. Его не знал ни Пушкин, ни Достоевский, ни Россия. Его берет сам автор. И это вносится в школьный учебник. И привязывает все к этому. Например, берется термин «темное царство». Всем знакомое, мы знаем, да. «Темное царство» раньше, это было понятно, там самодержавие, крепостничество, крепостное право.
Вы имеете в виду произведение Островского?
Ну да, ну Добролюбов писал. А автор его наполняет другим содержанием. Он берет этот же термин, а содержание какое? Это, оказывается, темное царство, не угадает ни за что. Это изжившее себя христианство, которое, к сожалению, в определенный период истории стало бороться с исконной истинной религией русских людей язычеством, природой, и стало его подавлять. Вот, поэтому это вот темное царство. Оно как бы и в лице Кабановой, оно мешает Катерине. А Катерина живет по природному чувству, то есть вот такому вот. И он отсюда пляшет все. У него точно так же и Обломов построен, значит, сюда идет у Тургенева Базаров. Тоже не поверите, в чем конфликт. Если раньше он был там либерализм, демократизм, что-то. А здесь оказалось у Лебедева конфликт в природном чувстве Базарова и то, что его сдерживает. То есть, оказывается, Базарову не надо было сдерживать свою любовь. И автор, например, хвалит вот этот эпизод, который меня в школе больше всего поражал, когда Базаров целует Фенечку, мачеху своего друга, жену Николая Петровича, который его приютил, целует просто так. Вот. А автор, тем не менее, восторгается, мол...
Как естественно все.
Да, да, потому что это же естественное чувство. И вот он, этот конфликт. И отсюда у него получаются интересные выводы, да. Основная мысль. Язычество, значит, выше христианства. Христианство – это то, что... Это тормоз России. Что такое история? Это отражение борьбы христианства с истинной народной религией. Основной конфликт – это уклонение человека от своей природы. Основная мысль учебника – следуй своей природе. Не подавляй свои природные влечения. Церковь выступает, конечно, как тормоз. Это как называется? Это что же у нас государство уже не охраняет этого? Ведь если я вместо стихов Пушкина завтра буду свои стихи, да меня из школы на следующий день выгонят. Получается, какая-то странная форма оставили. То есть список произведений. А содержание человек взял и поставил абсолютно свое. Как будто его стержня, фундамент государства отдало на растерзание всякому, кому хочешь. Ну, конечно, это надо прекратить. Это однозначно.
Вот вы сегодня прям по самым болевым точкам, мне кажется, уже...
Да один... не только сегодня.
Да. Один нерв мы уже назвали, что вот нет этой государственной идеологии, отсюда просто очень большие проблемы с написанием и утверждением учебников. И второй вопрос. А кто контролирует, кто проверяет качество учебников? Да? Это должно быть специальное какое-то сообщество профессионалов, и в том числе именно тех людей, которые объединены вот этой вот общегосударственной идеологией, которая должна быть ясна, и тогда, наверное, таких учебников, ну, стало бы поменьше, просто их нету.
Когда этот вопрос мы задаем в министерство, вот, Павел Анатольевич, то мы слышим такой ответ: а мы тоже рабы как бы закона, а при чем здесь это закон? А мы когда-то вынуждены были признать международную норму о вариативности учебников. И все, им поступают и поступают учебники. Министерство разводит руками, говорит: извините, но это закон, а мы как против закона пойдем? То есть здесь надо менять саму основу. То есть надо задуматься вот над тем, что мы слишком поспешно когда-то, да, в 91-м приняли эти международные нормы.
Понятно, да. Еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слышим.
Добрый вечер, добрый вечер. Огромное вам спасибо за вашу деятельность. Давно все это пора менять. Вы можете себе представить, 2 дня назад или день назад 10-классники писали ЕГЭ, да? И можете себе представить, девочка, которая выходит отличницей на ЕГЭ, сейчас ведь сочинение не пишут, эссе пишут на предложенную тему. Ей предложили тему «Война». И что же она написала? «Звездные войны». Вот вам все.
Да, действительно, очень красноречиво. Большое вам спасибо за этот пример. И вот, к сожалению, да, у нас все время идет разговор, и общество опять обменивается мнениями по тому вопросу, какой должен быть экзамен по литературе. Сейчас как обстоят дела, дорогие наши радиослушатели? ЕГЭ по литературе остался, и это экзамен по выбору. То есть, да, речь идет о мотивированных детях, которые хотят поступать туда, где нужна литература. Обычно это какие-то творческие вузы, а может быть, это вузы филологической направленности. Вот. И здесь они самостоятельно выбирают литературу как вот экзамен, который хотят сдать. И даже такие, видно, ребята, да, посмотрите, что пишут про «Звездные войны». Это, конечно, кошмар. Но вместе с тем необходимо заметить, что вот сейчас президентский указ о возвращении в школу итогового сочинения, который не отменяет ЕГЭ по выбору по литературе, вот, задает для нас некоторый новый ориентир. Но как будет проходить экзамен? То ли это будет опять, значит, какое-то эссе такого философского содержания, проблемного характера, то ли все-таки это будет действительно иллюстрация какому-то произведению литературному, проект, может быть, даже вот слово «проект» теперь модное слово в практике преподавания в школе, где рассказывается о том или ином герое. Вот немножко это непонятно. Говорят, что еще, возможно, будет и устный ответ, что само по себе интересно. Мне кажется, продуктивным возвращение устной формы ответа на экзамен, потому что дети действительно разучились уже формулировать свои мысли и говорить устно. Все это обсуждается. Но пока мы знаем, что в следующем году предлагается в декабре, чтобы все выпускники, вне зависимости от их желания, написали сочинение. Вот будет уточняться в сентябре точные параметры этого экзамена, и этот экзамен будет являться неким шлагбаумом, чтобы выпускники были допущены до других ЕГЭ, то есть по русскому языку, по математике, уже в конце учебного года, в мае и в июне.
Ну, а насчет этих «Звездных войн» мне опять хотелось бы подчеркнуть, что нельзя говорить, да, о преподавании литературы, о каких-то вещах второстепенных, мы все время натыкаемся на это. Если идеология изменилась, то так будет, потому что вот наши оппоненты, они защищают именно подход к тому, что главное, чтобы ученики читали и интересовались, а чем и как, это уже не важно. Этот подход, к сожалению, озвучивал на общественных слушаниях и уважаемый Волков. Вот, вот недавно статья появилась о нашей как раз концепции публициста Александра Привалова, где он эту же мысль, значит, пишет. Самое главное – это восхищение. Удалось восхитить ученика фразой или рифмой? Вот и все, и больше ничего не надо. Поэтому восхитился человек «Звездными войнами»? Все, точка, он же восхитился, он заинтересовался. Он, может быть, гениально написал про эти «Звездные войны», ученик. А все остальное... То есть, исчез сам смысл, да, вот, что я подчеркиваю, фундамент, стержень, да, вот это, ну, как хотите назовите, идеология, мировоззрение, хребет какой-то, вот этот традиционный код наш, он исчез, его убрали, а убрали его с одной только целью. Здесь уместно вспомнить Ленина, он гениально когда-то сказал, да, что ваша свобода – это скрытая зависимость от денежного мешка. И когда нам говорят об этом, что вот нет идеологии, вот я всегда подчеркиваю, как нет, просто вы о ней не говорите. Просто тот, кто свою идеологию насаждает, он не хочет признаваться, не хочет показывать свое лицо. «Звездные войны» – это тоже идеология.
Да, ну вот разброс очень большой, и, к сожалению, даже не всегда в нашем православном сообществе мы видим такое единение. Вот видите, кто-то отвергает там, значит, одного писателя, кто-то другой, и здесь нам нужно, конечно, объединяться, и, наверное, необходимо действительно широкое общественное обсуждение вот этих вопросов, чтобы общество наконец осознала, что если мы отказываемся от главных смыслов, которые стоят за культурой, за культурными ценностями, если мы не видим за ними христианских ценностей, то, к сожалению, мы действительно растворяемся и превращаемся в такую аморфную массу, а не в государство, не в нацию с своим собственным самоопределением. Но вот об этом самоопределении, конечно, сложно говорить. И меня вот, конечно, это тоже расстраивает, то, что сейчас тот экзамен по литературе, вот это вот сочинение, на которое многие уповали, мои коллеги, учителя, что вот, слава богу, статус литературы возвращается, все дети будут больше читать, вынуждены будут больше читать, потому что им всем придется писать. И вдруг, значит, из этого сделают вот такое социально-политическое, социальное вот, эссе, где даже не затрагиваются вопросы литературы. Есть вот такое подозрение, что из этого будет сделано скорее умение высказывать свои мысли, аргументировать свое мнение на определенные темы, может быть, очень важные для общества темы, касающиеся там и каких-то процессов общественных, и нравственных процессов. Но где же здесь литература, о которой так много говорили? Мы все хотели, чтобы дети действительно восхищались и Достоевским, и Чеховым, и Гоголем. Но само восхищение – это неплохо. Восхищение – это неплохо, но это, конечно, только первый шаг, потому что если за ним нет глубинного понимания, то это получается лишь только такое поверхностное отношение к самому главному.
В нашу дискуссию вступает Александр Сергеевич Пушкин. Внимание! «Певцы слепого наслаждения, напрасно дней своих блажных передаете впечатление вы нам в элегиях живых», то есть высокохудожественных, да? «Несчастные, решите сами, какое ваше ремесло. Пустыми звуками, словами вы сеете разврата зло». Вот нам хочется, чтобы это звучало у Пушкина.
Да, это Александр Сергеевич. А Сергей
Он с нами согласен.
Да, а Сергей Александрович Есенин, помните, мы несколько раз говорили в наших программах эту его замечательную строчку: «Душа грустит о небесах». Конечно, если
Она
мы...
Она не здешних нив шелится.
Да, у нас звонок, пожалуйста.
Алло.
Мы вас слушаем, да, добрый вечер.
Извините, связь прервалась.
К сожалению, у нас сорвался этот звонок. Простите, пожалуйста, вы попробуйте еще раз нам набрать. Ну, а мы говорим о том, насколько сейчас это сложный вопрос. И все-таки доверять учителям нужно, потому что мне кажется, что во многих наших школах работают опытные учителя. Особенно хотела бы я отметить в этом смысле именно православные школы. Слава богу, такие школы есть и в Москве, и не только в Москве. И вот они вот стараются, держатся на плаву. И, конечно, там разговор, мне кажется, ведется принципиальный. Этот разговор не значит, что он сводится только, значит, что вот ученики на уроках, что называется, молятся и крестятся. Чтобы, я не хочу, чтобы так это воспринималось в широкой аудитории. Естественно, ведется профессиональный анализ произведений, разговоры о системе образов, о том, как это создано писателем, о жизни писателя. Но когда речь идет в стенах, где уже определились с ценностями, все это намного проще. Действительно, и учителю проще. Он не чувствует себя вот так вот как-то потерянно. А когда учитель смотрит, а в одном учебнике так, завтра ему сказали, нет, этот учебник устарел, наша школа закупила вот этот учебник. Он прочитал, а это учебник Лебедева там, или еще кого-то, я сейчас к слову сказал. Вот, конечно, ему очень тяжело.
Кстати, это знаменитый, опять же, такой философский вопрос, да, о границах свободы и о границах творчества в рамках какого-либо канона. Я однажды слышал поразительный пример, мне он очень нравится.
Расскажите, Николай Алексеевич.
Я не помню у кого, гениально сказано о том, что посмотрите, как создатель человеку дал лицо. Точка, точка, запятая, то есть два глаза, нос, губы, брови. Всего сколько там? 5 элементов, ну, еще 2 уха торчат. И все. И тем не менее, миллиарды неповторимых лиц в рамках одного канона. Я когда приезжаю в Москву, не устаю наслаждаться лицами человеческими и удивляться, как можно из 6 элементов создать бесконечное количество неповторимых лиц. А сегодня в мультфильмах зеленых человечков. Откуда они появились? Если честно, они появились как раз у тех, кому нечего сказать. Черный квадрат появился у того, кому нечего сказать. Поэтому эти защитники того, что дайте нам разрушить канон и дайте нам полное право, да, они как раз те люди, которые творчески бессильные. Они расписались в собственном бессилии. Они не могут в рамках канона, как Господь с нашими лицами, да, создать бесконечное количество вариантов внутри этого канона. Так же, как произошло, видите, иконопись и живопись на Западе. Точно так же произошло. Те не выдержали и пошло рисовать все, что угодно. Мы остались в четких рамках. Ну и что? Наши иконы ценятся до сих пор. Поэтому вот все эти разговоры о том, что это свяжет учителя, это ему, видите ли, хочется каких-то зеленых человечков там напридумать или прочих уродцев, как сегодня. Это неверные разговоры, не свяжет. И обратим внимание, если мы посмотрим на творческую биографию наших писателей, они все возвращались. Это они по молодости, Пушкин, например, да, брался там за одно, за другое, что-то, мифы, все, а возвращался опять в канон, опять возвращался к русской традиции.
Евгений Онегин, Татьяна.
Да, да, и поэтому не верим мы, что вот этот единый учебник свяжет по рукам и ногам творческого учителя. Скорее, наоборот, в советские времена же не было-то.
Нет, конечно, не свяжет, тем более у учителя есть всегда возможность привлекать и другие материалы, не только учебник, да, и, слава богу, действительно написано много интересных текстов. Мы вот на уроках в нашем православной гимназии Радонеж говорим и о евангельских текстах, которые так или иначе звучат на страницах литературных произведений. То есть здесь, конечно, учитель имеет свободу. Еще один звонок, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к господину литератору. Вот в СССР наша система образования советская была одной из самых лучших в мире. Благодаря ней СССР обогнал Америку в плане космоса. Сейчас наша система образования скатилась где-то на 30-е место. Вот. Не кажется ли вам, что советская система образования гораздо лучше и целесообразно вернуться к ней и отменить все эти ЕГЭ, которые очень созвучны со словами ЕГА и ИГА. Спасибо.
Да, вот видите, какой языковой вкус у наших замечательных слушателей. Действительно, рифмуются, и какие-то есть ассоциации фонетические. ЕГА и ИГА, я согласна. Ну, давайте шутки оставим в стороне. Конечно, вот на этом собрании, которое проводил Путин, с его участием оно проходило, когда инициаторами были, значит, потомки русских известных литераторов. Я вот тоже была на этом собрании, ну, не как потомок, а просто как один из филологов. Что я хочу сказать? Было признано официально, это прозвучало с самой высокой трибуны, что ЕГЭ было по литературе, в частности, не принесло вот этих позитивных, положительных плодов, что это была ошибка, вернее, была ошибкой отказ от сочинения, от той традиционной формы, которая давала возможность развивать письменную речь и, значит, проверяла действительно знания комплексно и по литературе, и по русскому, предполагала серьезные высказывания наших учащихся. Это было признано, и вот, так сказать, руль как будто бы повернули, сочинение должно возвращаться, ЕГЭ остается, ну, как дополнительная, так скажем, система проверки, но пока все не так, пока у нас, значит, сочинение вот не очень еще прояснено, оно как в тумане, помните, вот мультфильм Юрия Нарштейна, там «Ежик в тумане», вот так же у нас сочинение, как это лошадь в тумане, и ежик, значит, пытается думать, ну как она там в тумане, так и сегодня наше профессиональное сообщество думает, ну как там это сочинение, да, каким же оно будет, каким оно из этого тумана к нам вернется. Тревожность есть.
Но... Ну, я думаю, что главное в этом вопросе – это советские времена. Дело вот в чем. Речь о советских временах сегодня звучит в геометрической прогрессии. И я уверен, что завтра это будет один из самых основных вопросов. Вот, то есть мы будем сравнивать постоянно с советскими временами. Еще лет 10 назад подобные вопросы никто не задавал. Ведь я написал 3 книги. Первая – «До Гоголя». Вторая, там, Островский, Тургенев, Некрасов. Третья получилась Толстой, Достоевский. Четвертая планируется, если Бог даст, до революции. И пятая будет посвящена, если Бог даст, советским временам. Правильно.
Пятикнижие.
Пятикнижие, да. Этот вопрос для меня сегодня очень остро стоит. Я его слышу все чаще и чаще. Но пока на сегодня я готов ответить так. То есть, конечно, это будет... плод моего длительного исследования, но пока я мыслю так, что, конечно, советские времена отличаются чем? Они ставили высокую цель, не прагматическую. Правда, лживую, то есть построение рая на земле. Но рая, но только на земле. Во-вторых, их высокая цель была неразрывно связана с нравственностью. Эти два плюса дали такой вот всплеск. Но понятно, что говорить о том, что эта система совершенно не приходится, но то, что она по сравнению с западной выше, это было однозначно, потому что во многом все-таки построение социализма, да, оно выходило как бы из
христианского,
там много христианского было, и да. Вот это, ведь там же основное, это как бы достигал вот этого будущего общества, должна была достичь высоконравственная личность.
Духовная, можно сказать, да.
И упорная, поэтому вся литература, она была на этом построена. Не как сегодня это, вот еще раз повторяю.
Но мне еще нравится, что там была система. Ясная, понятная система в преподавании, в передаче, трансляции этой традиции. А вот сейчас действительно кто в лес, кто по дрова, понимаете? И в этом смысле тоже сравнение действительно не в пользу современного процесса образования.
Поэтому все лучшее, понятно, надо взять.
Обязательно.
Да. От либерального проекта отказаться – это однозначно. У нас нет другого пути. Это просто... Я везде подчеркиваю, что путь либерализма – это путь самоубийства. Это, извините, не моя мысль. Это Достоевский устал доказывать. Он много писал на эту тему. Вот. Да, и вот еще о чем мы не сказали. Это то, что 19 мая Пожигайло Павел Анатольевич был приглашен вот в Комитет по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы. Кировой Ирине Анатольевне взял с собой меня как общественного эксперта, и мы там услышали удивительную вещь. Ирина Анатольевна инициирует закон о том, чтобы был один учебник по русскому языку, по литературе, по истории и по обществознанию. То есть она это хочет провести именно законодательно. То, что я говорил, да, к сожалению, вариативность у нас закреплена была законодательно. Вот. И поэтому мы надеемся, что это тоже вот большой шаг вперед. Я думаю, впервые после перестройки озвучена такая мысль. Впереди будет еще жаркая дискуссия. Приглашаем в ней участвовать.
Дорогие друзья, сегодня в эфире радиостанции «Радонеж», в прямом эфире, был наш гость Николай Алексеевич Лобастов, автор книги «Записки сельского учителя». Цикл программ с его участием прошел на волнах радиостанции «Радонеж». Вела программу я, Елена Николаевна Себина, преподаватель литературы в гимназии «Радонеж». И мы вас благодарим за внимание.
Прощаемся с вами. Надеемся, не навсегда. Приглашайте в гости. Всегда рады приехать.
Храни вас Господь.
До свидания.
Дорогие братья и сестры, мы просим помянуть имена наших жертвователей, помолиться о здравии рабов Божиих Татьяны, Тамары, Екатерины, Милицы, Николая, Артемия, Инны, Нины, Любови, Владимира, Зинаиды, Антонины, Екатерины, Елены, Николая, Андрея, Натальи, Раисы, Евдокии, Николая, Александра, Марии, Светланы, Владимира, Софии, Фатинии, Владимира. Просим помянуть о упокоении рабов Божиих Капитолины, протоиерея Петра, иерея Вячеслава, иерея Аркадия, Гавриила, Иоанна, Анатолия, Виктора, Марии, Евгении, Дарии, Константина, Веры. Прослушайте наше объявление. Приглашаем на православную выставку-ярмарку «Хочу верить» со 2 по 8 июня ВВЦ, 69-й павильон. На выставке иконы, освященные монастырская продукция, православная литература, натуральные продукты, церковная полиграфия, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, изделия народных промыслов. Ждем со 2 по 8 июня с 10 до 19 ВВЦ 69-й павильон. На стенде радио «Радонеж» приемники для круглосуточного прослушивания программ нашей радиостанции в хорошем качестве. Там же вы можете передать нам пожертвования. Спаси вас, Господи! Приглашаем на православную ярмарку «Троица» с 10 по 16 июня ВВЦ 69-й павильон. На выставке «Монастырские требы», «Свечи», «Иконы», «Духовные книги» и «Фильмы», «Продукции народных промыслов», «Ювелирные изделия», «Товары каждодневного спроса», «От производителей», «Авторская одежда». У монастырей и храмов освященные продукты, у фермерских хозяйств натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. 10 июня в 16 часов в конференц-зале павильона состоится концерт-встреча с поэтом, автором-исполнителем, художником Анатолием Кашкой. «Пути. О тех, кто за, для тех, кто против». Песня размышления, вход свободный. Ждем вас на выставке «Троица» с 10 по 16 июня. С 11 до 19 ВДНХ, павильон 69. Приглашаем на концерт праздничного хора Валаамского монастыря, который впервые в Москве представит музыкально-поэтическую программу «Забытая война», посвященную столетию начала Первой мировой войны. Концерт во вторник, 17 июня, в 19 часов, Большой зал Московской государственной консерватории имени Чайковского, Большая Никитская, 13. В программе «Патриотические, исторические, лирические песни 14-16 годов», стихи Гумилева, Ахматовой, Катаева, посвященные Первой мировой, духовная музыка русских классиков Глинки, Рахманинова и современных композиторов Файнера, Бордока. Билеты можно приобрести в кассах консерватории. Телефон для бронирования 629-9401. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684. Выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.